Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской в Котловке, мы продолжаем разговор о псалтире. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, мы с вами собирались в прошлой программе начинать разбирать псалмы, но сложилась наша программа так, что было очень много сказано, и размышлений было много о псалтире, и оказалось, что это древняя книга, книга Ветхого Завета, как никогда близка к нам, и батюшка наталкивает нас на размышления о сегодняшнем дне.
Действительно, псалтирь, она имеет такую многогранность, которая и духовно нас утешает, и в то же время дает некую надежду, потому что всякая молитва не остается незамеченной перед Богом. И поэтому Господь дает на наше обращение всегда ответ. Это первый момент. А второй – те удивительные слова, которые мы слышим в псалтире, мы нигде их в жизни не услышим, особенно в современной жизни, которая наполнена всякими словами, но не наполнена словами Божьими. И, конечно, когда мы будем говорить сегодня уже о псалмах, а мы начнем с первого псалма, псалтыри Давидовой, то здесь нужно всем нам понимать, мы будем говорить о вещах многообразных, потому что всякое священное писание, оно дается человеку к научению. Кроме его внешней, такой, скажем, исторической канвы, а она также присутствует, буквальный смысл присутствует везде и всюду, и, конечно, буквальный смысл присутствует и в псалтире. Но псалтирь еще и несет за собой огромный таинственный, духовный смысл и некие моменты даже пророчества. И очень псалтирь много пророчествует о пришествии Христа Спасителя, о том, что предстояло пережить или перенести в своем служении нашему Божественному Спасителю. Те отношения людей от иудеев до язычников, отношения книжников и фарисеев – это все, конечно, заложено в псалтире, именно в пророческой части псалтири. Но псалтирь всегда являлась утешением. Мы, конечно, в руках будем держать псалтирь. Мы немного нерадивые по сравнению с теми добрыми временами нашей исторической действительности, когда многие знали псалтырь наизусть.
Батюшка, один вопрос, позвольте только перед началом. Мы все восторгаемся гением Пушкина, мы все восторгаемся гением Шекспира и других поэтов. А когда читаешь псалтирь, знаете, всегда невольно возникает вопрос – но насколько же гениален в творчестве должен был быть псалмопевец? И вообще, возможно ли такую красоту изобразить просто человеку?
Невозможно. Человек может изображать всякое внешнее, но чтобы соединить и внешнее, и внутреннее, и духовное, и пророческое, это, конечно, нужно обладать особым даром. Поэтому мы и называем псалмопевца Давида не просто писателем, поэтом, мы называем его псалмопевец и пророк. Пророк и псалмопевец Давид. Вот восхищаемся его и теми талантами, которые Господь дал ему. И, конечно, особой благодатью дар особый дал пророчество, именно предсказание о тех временах спасительных, которых было направлено стремление всего Ветхого Завета. И вот, конечно, мы сегодня, открывая псалтирь, открываем первую кафизму и первый псалом, который известен, потому что этим псалмом начинается очень часто вечернее богослужение, когда имеет особый статус, статус полилейной службы, статус сеношного бдения. Всегда поется в начале вечернего богослужения псалом «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи». То есть сразу же псалмопевец Давид раскрывает глубочайший смысл нашего стремления и нашего желания. «Блажен муж», то есть блаженный, какой блаженный человек? Если перевести это слово на русский язык, то, конечно, это счастливый человек. А мы знаем, что счастье – это полнота некой внутренней удовлетворенности, внутреннего мира, если человек имеет этот внутренний мир. Если он сам не раздражается и никого не раздражает вокруг себя, это тот человек именно счастливый. Не надо счастье связывать с теми земными богатствами, которые мы имеем, потому что все, что человек не приобретает, и все, что он не имеет, это какое-то некая такая сиюминутная радость, которая потом либо превращается в пустоту, либо в отягощенность того приобретения, которое мы делаем в своей земной жизни. И только внутренняя полнота, уверенность и успокоенность, только вера в Спасителя, исполнение заповедей Божьих дает человеку полную внутреннюю успокоенность, то есть дает ему счастье. Если мы будем брать это слово «счастье» и терминологический разбор сделаем, то, конечно, корнем слова будет являться «часть». И вот именно счастлив тот человек, который становится частью самого Бога. А частью самого Бога мы становимся, когда приступаем к святым таинствам исповеди и причастию. И тогда человек становится частью Бога, тогда он успокаивается, тогда он становится самым счастливым, потому что он становится Сыном Божьим, он становится наследником обетованных благ от самого Господа. А что Господь дает в наследство человеку? Конечно, Он дает ему вечность, потому что Господь обладает вечностью. И поэтому мы становимся сынами Божьими для того, чтобы быть участниками этой вечности, этого вечного богатства, Царствия Небесного, о котором затем Господь уже в Новом Завете скажет: «Ищите прежде всего Царствие Небесное и правды Его, остальное все приложится вам». Блажен муж. Именно говорится «муж», можно подумать, особенно современному человеку, если звучит слово «муж», значит, нет никакого отношения к жене. Но это неправильно. Если муж – это полнота, потому что жена была от мужа создана, и когда мы говорим «муж», то и подразумевается все человечество. Это мышление ветхозаветного человека, и мы знаем, что муж и жена – это плоть едина. И когда говорилось о муже, то, конечно же, говорилось и о жене, и говорится о детях. Конечно же, нужно понимать это мышление, и оно как бы объясняется нам, когда мы вспоминаем слова Священного Писания, когда за Господом ходило много людей, слушали Его божественные глаголы. Кто-то приходил услышать, кто-то увидеть Христа, кто-то получить внутреннее облегчение, а кто-то исцелиться от различных болезней, которые имели, а кто-то, может быть, примириться с Богом, потому что те грехи, которые были у них, давили на них. И тогда около Христа Спасителя собиралось огромное количество людей. И когда евангелист описывает это состояние, что около Христа было, например, 5000 человек, и пояснял дальше, кроме жен и детей, считали мужчин вот как тех, которые являются основанием жизни на земле, а потом уже и присовокупляли всех остальных.
Подожди, но здесь собрание имеется в виду в прямом смысле слова «собрание», или можно иметь и какой-то переносный смысл этого слова «блажен муж и жениди на совет нечестивых».
«Блажен муж и жениди на совет нечестивых». Дело в том, что дальше уже псалмопевец все это поясняет. «И на пути грешних не ста, и на седалище губителей не седи». Конечно, здесь пояснение идет: блажен муж, который не идет на совет нечестивых, то есть на тех людей, которые совещаются, собираются для того, чтобы замыслить. Если брать святоотеческое толкование этого места, то, конечно, блажен муж тот, который не прислушивается к тем помыслам, которые всевает в наш разум враг рода человеческого. Это очень важный такой момент, потому потому что всякое злодеяние и всякий добрый поступок, он, конечно, у нас формируется сначала в нашей голове через те мысли, которые мы принимаем, которые развиваем, которые затем опускаются в наше сердце и совершается какой-то поступок. Поэтому всякое злое, оно начинается всегда с совета. То есть оно не сразу появляется, оно не воплощается, а именно с совета нечестивых. Это и в физическом понимании, в материальном, в нашем земном понимании мы можем сначала пойти посоветоваться. Если человек богомудрый, то тогда этот совет правильный, тогда человек совершает доброе дело. А если человек исполненный греха, то он со стороны своих страстей будет и советовать. Угу. Поэтому в нашей земной жизни, почему христиане ходят на совет кому? К своему духовному отцу, наставнику, тот, который служит истине и правде, тот, который не будет служить по страсти и советовать по страстям, по какому-то человеческому произволу, а будет всегда советовать так, кто приходит к нему, чтобы этот человек не согрешил, но всячески исполнил заповеди Божии. Поэтому здесь и призыв такой: блажен муж, то счастливый тот человек, который не идет на совет нечестивых и на пути грешных не ста. То есть он не стоит на пути грешных и не научается от них неправды. И на седалище губителей не седем. Тут вот очень важные моменты такие, наверное, в человеческой жизни, отмечает псалмопевец Давид. Нужно не идти, не стоять и не сидеть.
Как интересно.
Очень, очень важно, да. И на пути, на совет нечестивых не иди, на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи. Конечно, тут понимание того, что кто идет еще, он не укоренился в этом, он ищет какого-то совета. Кто стоит на пути, для того уже грех возрастает, и он уже имеет некое стремление. Но кто уже сидит, тот уже погружен в этот грех. И поэтому вот здесь псалмопевец говорит, что всяческое мы в жизни должны избегать и свое шествие к греху, и стояние во грехе, но а сидение, лежание во грехе – это значит вечное пребывание в нем. Поэтому вот этих состояний, в которых человек может пребывать, греховных, нужно избегать от начала до конца. Поэтому вот и сидение на седалище губителей, то есть те, кто уже замышляет самое плохое и вредное о человеке. То есть, конечно, замышляет враг рода человеческого, если брать духовный смысл, уже мистический смысл или таинственный смысл, как мы говорим, священного писания, то, конечно же, нужно избегать общения с врагом рода человеческого. Но в законе Господне, дальше продолжает Давид, воля его – и в законе его поучиться день и ночь. Нужно всячески стремиться исполнять заповеди Божии и учиться этому закону день и ночь. Пребывать всегда в правде Божией, говорят святые отцы. Потому что мы можем совершать земные дела, но в помыслах, в мыслях своих мы должны пребывать и день, и ночь в правде, в законе Божьем, в исполнении воли, которую Господь заповедовал нам через заповеди Божии. И в то же время пребывать в таком молитвенном духовном общении день и ночь. Это возможно человеку. Почему, например, мы далее уже встретимся с вами, если будем изучать Священное Писание Нового Завета, то Господь, обращаясь к нам, говорит: «Непрестанно молитесь». То есть как непрестанно молиться? Человек же не может непрестанно пребывать в молитве. У него бывает состояние сна, состояние какой-то работы, тогда, когда он оторван от молитвы. На самом деле это неправильно, потому что человек может и делать, и пребывать в Иисусовой молитве. И когда человек пребывает постоянно, денно в молитве, то тогда он отходит ко сну, он в по сознанию своем продолжает все равно молиться, общаться с Богом. Вот. И поэтому псалмопевец говорит, нужно научаться вот, и пребывать, и научаться денно и ночно закону Божьему. Далее псалмопевец говорит: «И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лис его не отпадет, и вся элика еще творит, успеет. Очень замечательные слова. То есть, если человек будет, опять-таки, пребывать в законе Господнем, а в законе Господнем воля Божья, то есть, так Господь повелел. А Господь, почему очень важно творить не свою волю, а волю Божию? Потому что воля Божья, она благая и совершенная. Если мы будем жить по воле Божией, то мы, значит, все будем пребывать в добре. Если мы будем жить по своей воле, то наша воля, человеческая воля, народная пословица, загоняет человека в неволю. Почему? Потому что человеческая воля после грехопадения направлена к греху, и человек больше стремится исполнить дела своей похоти, своих страстей, нежелание уступить волю своей гордыни, своего тщеславия и своего превозношения. Поэтому и Господь говорит, и псалмопевец говорит, что воля Божья – это пребывание человека в законе. И тогда будет человек как древо, посаженное у источника воды, дерево, посаженное у реки или у источника. То есть мы, когда бываем, мы удивляемся, даже в самой засушливой местности, например, если бываем на Святой Земле, то вокруг Иордана мы видим много очень зелени, деревья такие насыщенные, красивыми цветами, обильная листва на них. Вот. И мы знаем, где достаток влаги, воды, там и дерево такое имеет красоту, и оно ни в чем не нуждается. Ее листва постоянно не угасает. Солнце и вода наполняют это дерево, и мы даже у этого дерева не видим стволов, потому что листва прикрывает все. Так и человек, который пребывает в законе Господнем, он ни в чем не нуждается в своей жизни. У него все есть необходимое. Он прикрыт от влияния врага рода человеческого, благодатью Божию, как дерево прикрыто листвой. В то же время мы знаем, что дерево, которое растет у источника воды, оно приносит и достойный плод, и всегда есть плод, потому что этому дереву все хватает. Так и человек, который живет в законе Божьем, он приносит достойный плод, и его жизнь не является бесплодной, значит, его жизнь будет великим оправданием на страшном судище Христове. Поэтому вот здесь и такое очень удивительное сравнение с деревом дает Господь, чтобы мы не были такими бесплодными и имели в своем стремлении основанием исполнения заповедей Божьих. Тогда человек будет достаточен, живя на этой земле. И вся елика аще творит, говорит дальше псалмопевец Давид, успеет. То есть он никогда не будет пребывать в унынии, но и в духовном отношении он, конечно, будет всегда утешен от Господа. И этим утешением являться будет та благодать, которая будет подаваться ему за счет подачи, конечно, обилия, за счет исполнения заповедей Божьих будет подаваться благодать, которая будет его утешать, которая будет помогать его в любых скорбных обстояниях. «Не так и нечестивый, не так и». Но яко прах его же возьмет ветер от лица земли. А не так бывает, говорит, с теми, кто не живет по заповедям, по воле Божьей. Не так они нечестивые, не так, а они как прах. Их, что значит прах? Прах не имеет основания. Прах, носимый ветром, он не может иметь постоянного места. Если он не имеет постоянного места, значит, он не имеет оседлости. Если не имеет оседлости, значит, он не имеет никакого богатства. Богатство приобретается только так, когда человек возделывает свою землю, свою делянку. А если этой делянки нет, то мы знаем, как цыгане, они ничего не имеют. Они вот только ездят со своими узелками, но у них негде приткнуть главу. Да, но мы знаем, сейчас, конечно, есть и другие цыгане, которые имеют все, но это такое вот сравнение. Или, то есть, нечестивым Господь не дает какого-то пристанища на земле, не дает им утешения, не дает им внутреннего успокоения. И здесь мы с вами, кто знает Священное Писание, становимся свидетелями. Например, мы знаем о том, что иудеи восстали на Христа, они не приняли его, они уподобились нечестивым, которые изгнали святого из среды своей. Что происходит с этим народом? Мы становимся свидетелями, что Господь лишает их земного отечества. Они, как прах, разносятся по лицу всей земли. И они до буквально 48-го года, пока было не создано еврейское государство, не имели пристанища на земле. И до по сей день у них нет места для совершения молитвы. Они молятся у стены, плачут. То есть у них нет своего храма.
Даже, и мы помним все ответ нашего равноапостольного Владимира, когда выбирал он веру, и мы помним прекрасно его ответ, когда он сказал, что же вы не имеете своей земли, своего государства, по сути, а как же вы тогда
проповедуете? Да, свою веру и хотите сделать нас прозелитируете здесь.
Да, когда отечество свое не уберегли.
Да, и что вы хотите, чтобы и нас Господь по всему лицу земли рассеял. Это действительно вот. Поэтому псалмопевец Давид очень хороший дает сравнение, уподобляет нечестивых как праху, как пыли, которые выносит ветер по земле, и которые не имеют своего пристанища, не имеют основания, и, наверное, больше досаждает окружающим, чем приносит утешение. Дерево, оно приносит утешение. Дерево визуально даже радует глаз человеку. Под ветвями дерева можно спрятаться от солнца, можно спрятаться от дождя. Дерево – это жизнь, это источник жизни. А вот пыль, она всегда приносит досаждение. И вот нечестивых сравнивает псалмопевец именно с пылью, с прахом, который носится по лицу всей земли. «Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы в совет праведных». Вот здесь очень хорошо говорит псалмопевец, что не воскреснут нечестивые на суд. Почему на суд не воскреснут? Мы знаем о том, что будет второе пришествие, да. Там все воскреснут на суд. Да. Но почему на суд не воскреснут? Да потому что какой смысл? Они воскреснут, но суд не будет ими заниматься, потому что они осуждены по своему уже злому какому-то деянию. Ведь судья чем занимается? Он доказывает именно подсудимому его вину. Вот. А здесь не нужно доказывать, как, например, когда убийца совершает свой грех. Он убийца, он осознает это, и суд констатирует только о том, что он действительно это сделал, и поэтому ему предъявляют обвинение и определяют какое-то наказание. И вот здесь не для того, чтобы великий судья, наш Творец, предъявил нечестивому или доказывал его какой-то грех, недостойные поступки, а он просто приходит на суд для того, чтобы получить наказание и затем вечно мучиться. И, конечно же, ниже грешницы в совет праведных. Но, опять-таки, ни о каком совете праведных здесь и не может идти речи, потому что нечестивые не будут вместе с теми праведниками, которых Господь знает поименно. «Яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет». Вот этими вот последними заключительными словами вот этого замечательного первого псалма как раз и говорит о том, что псалмопевец: Господь знает заранее путь грешных и путь праведных. Он, ему не нужно какие-то, опять-таки, давать доказательства. И если он видит грешного человека, то грешный человек еще здесь, на земле, бывает наказан и не будет оправдан в вечности. Но Господь знает путь праведного человека. И тот праведный, которым может, и терпит какие-то поношения, какие-то, может быть, и скорби в своей жизни. Пусть он никогда не забывает о том, что его правда явлена перед лицом Божьим, и Господь пошлет какое-то утешение. Если не вот сейчас сразу, то, конечно же, обязательно Господь пошлет эти утешения в будущем. Вот этот вот псалом настолько удивительно глубок и радостен, потому что, с одной стороны, он показывает путь, по которому должен идти человек, а с другой стороны, он дает утешение, потому что перед лицом Божьим ничего не забыто, и Господь уже будет посылать награду праведному человеку, как в этой жизни, так и будет он оправдан в вечности.
Благодарю вас, отец Алексей. Мы с вами сегодня удивительно просто с помощью Божьей уложились вовремя. Сердечно благодарю вас. И что ж, в следующей программе мы продолжим.
Говорите, с Божьей помощью, молитвами святаго пророка Божьего Давида.
Спасибо, отец Алексей. А я сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу, всех, кто интересуется более тщательным, что ли, изучением псалтири. Я приглашаю и на следующую программу с протоиереем Алексеем Ладыгиным. Ну, я думаю, что не одну передачу, конечно же, мы будем говорить и разбирать изумительную книгу, к которой мы с вами очень часто обращаемся в своей жизни. А я, Любовь Акельна, по нашему доброму обычаю желаю всем вам благоденствия, благополучия семьям, близким. И жду в наших программах всего доброго.